Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня среда, 11 сентября. И в течение 25 минут мы с вами следующую тему будем обсуждать. Во-первых, отставку советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, потому что уже и российский МИД это все комментировал. И интересно, как теперь будет, потому что Болтона считали таким ястребом, человеком довольно милитаристским, радикальным. Но вот Дональд Трамп довольно резко высказался о самом Болтоне, сказал, что Белый дом больше в его услугах не нуждается. И вторая наша с вами тема – это отдых в Турции, где с начала сезона погибли 88 российских туристов. Такие данные привел российский посол в Анкаре Алексей Ерхов. И как раз поговорим о том, а что же в Турции все-таки происходит. Такое число смертей связано это с тем, что в принципе просто много туристов, и получается, чем больше туристов, тем, может быть, больше каких-то несчастных случаев, или там действительно что-то такое странное происходит. 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм «Говорит МСК-бот» для ваших сообщений, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм-канал, где вы наши новости можете читать, радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово, не устаем повторять. Пожалуйста, подключайтесь. Включайтесь, присоединяйтесь и смотрите, там много всего интересного. На ленты информационных агентств мы тоже с вами смотрим. Тут Еврокомиссия, например, хотела бы обеспечить долгосрочный транзит газа из Российской Федерации через Украину. Марас Шефчович об этом говорит. Он вице-президент Еврокомиссии по Энергосоюзу. Ну, зима близко, и тема газа опять становится довольно насущной. Медведев, фармкомпании Российской Федерации способны производить все формы обезболивающих, но нужен стимул, сказал Дмитрий Медведев. Не очень понятно какой, но какой-то стимул нужен. То есть, видимо, только этого не хватает для того, чтобы всем хватало обезболивающих в России. Российской Федерации. Так, заявление еще тоже Медведева, который говорит, что врачи должны без страха выписывать обезболивающие препараты. Есть и нельзя экономить на вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Тоже заявление российского премьера Дмитрия Медведева. Соглашение по нескольким десяткам проектов планируется подписать в рамках визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Об этом уже глава Минэнерго Александр Новак заявляет. И есть данные с биржи. Рубль набирает в весе на фоне дорожающей нефти. Евро дешевле 72 рублей. Доллар расчетами завтра на 13.58 стоит 65.39. А евро просел аж на 28 копеек. 72 рубля стоит. Это данные столичной биржи.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, МИД Российской Федерации прокомментировал отставку Джона Болтона. Россия не ожидает изменений в политике США в связи с отставкой советника по нацбезопасности. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По словам дипломата, подобные изменения не ведут к нормализации отношений. Подчеркивается, что Россия будет судить по дальнейшим делам, а не по намерениям. Исполняющим обязанности советника нацбезопасности у Дональда Трампа, стал заместитель Болтона Чарли Каперман. И 10 сентября, просто чтобы напомнить, что было. Дональд Трамп уволил Болтона с поста своего советника по нацбезопасности. Болтон сказал, что обсуждал с Трампом свою отставку, на что тот ответил: «Давай поговорим об этом завтра». Исполняющим обязанности стал Чарли Каперман. За последние несколько недель Болтон совершил официальные визиты в Минск и Киев, где встретился с президентами Белоруссии и Украины. Переговоры в Минске, по его словам, завершились безрезультатно. После встречи с украинским лидером политик анонсировал возможное проведение в сентябре первой встречи Зеленского с Трампом. Также в Киеве Болтон встречался с новым генпрокурором Украины Русланом Рыбошапкой, а свой пост занимал он с апреля 2018 года. При этом сам Трамп неоднократно говорил, что политик имеет жесткие взгляды, но ему его сдерживать удается. Что сейчас получилось, может быть, Трампу уже было сложно сдерживать Болтона. Спросим у Владимира Брутера, он политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну, Трамп что, устал от Джона Болтона, или действительно Болтон сам просил об отставке? Вообще, заявление Трампа было довольно жесткое. В ваших услугах Белый дом больше не нуждается.
Я думаю, что Трамп устал от Болтона, Болтон устал от Трампа. Мне кажется, что понимал, что Болтон для него полезен, хотя бы потому, что Болтон обладал и обладает неким системным подходом к тому, что он делает. А позиция Болтона действительно жестче, чем у Трампа, но она не намного жестче или вообще не жестче, чем у Помпео. А что касается отставки, я думаю, у него был конкретный повод. Это ситуация с Афганистаном и совершенно конкретный взрыв в Кабуле и отмена переговоров для... И для Болтона, и для Трампа это была точка разделения.
Взрыв, вы имеете в виду посольство, да?
Да, этот взрыв. Я думаю, что Трамп на это ставил, Болтон от этого отговаривал и считал, что решение по Афганистану должно быть единым и комплексным, но не включать переговоры с Талибаном.
А здесь еще заявление есть главы МИДа Ирана Джавада Зарифа, который говорит, что мир вздохнул с облегчением после ухода Болтона. Ну, то есть вот за ним как этот шлейф тянулся, что это ястреб готов был развязать войну на Ближнем Востоке из-за Ирана, что якобы Трамп с трудом его сдержал, чтобы не наносить удар ракетный по Ирану. Ну, то есть что-то принципиальное, как вы считаете, изменится?
А что этот вопрос решал Болтон когда-то, в какой-то момент?
Нет, ну якобы он просто настаивал. Советник, он же для чего? Он дает вроде бы советы, но имеет влияние, не имеет влияния? К нему прислушиваются или к нему не прислушиваются?
Ну, к Болтону, конечно, прислушивались, но бомбить Иран никто не собирался. Поэтому здесь вопрос о том, что именно предлагал Болтон. Болтон во всех случаях, начиная от Венесуэлы и кончая Афганистаном, предлагает более радикальные варианты. Но эти варианты имеют определенную систему. Что касается Трампа, то Трамп все время колеблется и не может прийти к каким-то конкретным выводам. Уже все убедились в том, что жесткая риторика Трампа не обязательно означает какие-то сверхжесткие поступки, за исключением введения санкций, новых пошлин и других экономических и фискальных ограничений. Болтон же предлагал ему некую концепцию поведения. Естественно, что Трампа она не устраивала. Вопрос в том, что ее заменить не на что. И это здесь самое важное, что если на место Болтона придет человек, который не обладает концептуальным подходом к мировой политике, то это просто приведет к тому, что все действия будут скорее спонтанными, скорее схематичными и не будут иметь никакого общего эффекта. Они и так не имели общего эффекта, но так хотя бы был общий подход.
Владимир Ильич, по поводу отношений США и Российской Федерации, мы знаем, что у Болтона был довольно плотный контакт с главой Совбеза Российской Федерации Патрушевым. Они там раза три или четыре за последнее время встречались. То есть, получается, такого контакта больше нету? Или то, что Чарли Капперман будет, значит, пока исполнять обязанности, может быть, потом тоже займет место советника нацбезопасности, и, в общем-то, все как было, так и есть?
Я не думаю, что Капперман займет это место, хотя у Трампа ничего нельзя исключать. Ему нужна все-таки немножко более раскрученная фигура. А что касается контакта, здесь очень интересный момент. Болтон последовательно реализовывал свое видение отношений с Россией. Он его реализовывал как некую сделку, где Соединенные Штаты получат 90%, Россия 10%. Очень трудно предположить, что следующий советник сможет концептуально продолжить эту линию. Скорее всего, нет. И, скорее всего, опять начнутся колебания от сих до сих. И это, конечно, меняет саму ситуацию на переговорах. Поэтому, собственно, и сразу начала прорабатываться встреча Лавров-Помпео прямо сегодня. Это означает, что как бы обе стороны понимают, что фокус переговоров придется сдвигать.
В какую сторону и что это будет? То есть для Российской Федерации, вот давайте попробуем, плюсы и минусы того, что Болтон ушел.
Я думаю, что плюс от того, что Болтон ушел, это более открытые позиции, а минус от того, что Болтон ушел, концептуально будет не с кем и нечего прорабатывать. Лавров и Помпео уже встречались не один раз, и эти встречи были скорее более сложными, чем встречи Патрушева и Болтона, хотя бы потому, что Лавров и Помпео придерживались принципиально различных позиций по оценке мировых ситуаций. При этом от Помпео никаких реальных предложений не следовало.
Но Болтон еще, как мы знаем, он координировал все-таки вопросы безопасности в Восточной Европе. Еще, как, по крайней мере, разные источники говорили, что якобы он должен прорабатывать, возможно, подключение Дональда Трампа, вот эта вот идея по поводу подключения к нормандскому формату. Ну, то есть сейчас тема замораживается или все-таки нет?
Нет, я не думаю, что она обязательно замораживается. Подключение Трампа к нормандскому формату не будет. А что касается восточноевропейского блока, то мы видим, что отмена встречи Зеленского и Трампа сама по себе означала некую лакуну в американском подходе к Восточной Европе. Болтон предлагал России, опять-таки, некий концептуальный вариант. Он, условно говоря, его можно свести к тому, очень условно, что Россия из Украины полностью уходит, но при этом получает возможность как бы каких-то контактов с Украиной в будущем. Вот это очень условный подход, я ни в коем случае не предлагаю его брать за основу. Но из слов Болтона примерно вытекает следующее. Что касается нового подхода, то он не может быть таким, потому что точно так же, как и Флинн, точно так же, как и Болтон, для того, чтобы реализовывать такой подход, нужно быть именно этим человеком. Следующий человек, если это будет, например, Хук, то он, конечно, не способен реализовывать такие вещи просто в силу незнания предмета. Он никогда не занимался ни Восточной Европой, ни Украиной, ни Россией, и очень плохо знает эту структуру. Поэтому, на мой взгляд, уход Болтона означает, что сам по себе пакет предложений будет меняться или видоизменяться, по крайней мере. И для России это просто новация. Хорошо это или плохо, я не знаю, но, конечно, все в этом смысле поменяется.
Владимир Ильич, Болтон такой человек из старой политической классической гвардии, которого называли ястребом. От этого, наверное, понятно было, как он будет действовать. То есть можно было стратегически что-то планировать и так далее. Кто все-таки, с вашей точки зрения, может быть, из подобных политиков остался, кто может занять это место? Или это вообще такая темная лошадка пока что?
Я думаю, что Трамп не хочет этого. Он хочет, чтобы год, который остался до президентских выборов, был для него гораздо более предсказуемым, чтобы человек, который займет эту должность, все время находился в русле того, что он думает, и не делал никаких отдельных предложений, чтобы управляемость процессом была гораздо больше, и чтобы на этом месте не было харизматичных ястребов, как Болтон, который готов свое видение навязывать всем, собственно, с чего мы начали, относительно Ирана.
А ресурсы, получается, что у Дональда Трампа сейчас ресурсов будет больше, именно политических ресурсов? Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что Болтон имел, ну, большой вес в американском истеблишменте и мог, соответственно, к себе в свою защиту, в свою поддержку подключать кого-то? Теперь такого нет.
Да, поэтому ресурс Трампа, скорее всего, уменьшится. Ага. А ведь для того, чтобы ресурс увеличился, нужно, чтобы увеличилось количество идей, которые ты предлагаешь. Ага. Нельзя ничего не предлагать и увеличивать свой ресурс. В самом деле, для того, чтобы комплексно подходить даже к переговорам с Северной Кореей, нужны новые идеи. А как мы видим, идей у нынешнего Вашингтона очень мало.
Да, благодарю вас, Владимир Ильич. Владимир Брутер был с нами на связи. Он политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Что известно про Чарли Капермана, который был заместителем Джона Болтона? Ну, вот Википедию я открыла, и здесь на английском языке в основном 50-го года рождения. Республиканец, понятно. Значит, уже обновление, что занял пост, значит, исполняющего обязанности, работал еще в компании Lockheed Martin, который военными, в Боинге работал, тоже военными контрактами занимался, так, и еще работал даже в администрации Рональда Рейгана в 80-м году. Вот пока очень мало информации по поводу него, и все.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь давайте про отдых в Турции, который какой-то очень тревожный, по крайней мере, сводки из Турции приходят. На отдыхе с начала сезона отпускного погибли 88 граждан России. Такие сведения привел российский посол в Анкаре Алексей Ерхов. Он пояснил, что трагические ситуации могут быть связаны с состоянием здоровья туристов, со сменой климата, что часто усугубляет состояние здоровья, ростом количества дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, то есть это сразу такое... много пострадавших. А также посол обратил внимание на скрытую опасность популярной системы «Все включено» в отелях. Ну, то есть много пьют, много едят, солнце и, в общем, все вместе получается. Мало кто знает, что употребление спиртных напитков почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев. Соответственно, финансовые расходы ложатся на самих пострадавших и их близких, сказал Ерхов РИА Новости, но тем самым призывая все-таки туристов быть более осмотрительными. Галина Дехтер с нами на связи, она профессор Ранхикс, эксперт по туризму. Галина Максовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а что все-таки происходит в Турции? Это потому, что очень много туристов, и, соответственно, вот такое соотношение пострадавших, погибших и с общим числом туристов? Или действительно в Турции что-то не то?
Ну, во-первых, начнем с того, что у нас примерно 550 тысяч ежемесячно туристов находится в Турции. Ну и вполне понятно, по статистике без происшествий здесь не обойтись. Поэтому здесь могут быть и ДТП, и случаи каких-то тяжелых вариантов болезни или обострения чего-либо, когда люди просто выезжают за рубеж и, настроившись на отдых, находятся в эйфории и не думают про здоровье вовсе. Или бросают детей, потому что они считают, что все безопасно, и достаточно просто находиться около бассейна где-то далеко от ребенка или на море где-то далеко от ребенка, и ребенок все равно как бы будет под присмотром. Хотя на самом деле, вот в первую очередь, турист отвечает за свою безопасность сам, об этом говорит нам закон об основах туристской деятельности. За ребенка он несет ответственность по семейному кодексу и так далее и тому подобное. Поэтому первое – много туристов. Второе – естественно, расслабление, когда люди, выпивая, пусть даже небольшое количество спиртного напитка, начинают заниматься экстремальными видами спорта, от дайвинга, заканчивания летанием на водных... положим, лыжу, да, и небольшое схождение с трассы или просто небольшое какое-то вот легкое движение, которое вызвано именно вот горячительными напитками, может закончиться плачевно.
Ну, плюс неподготовленный организм, если это сразу нагрузка и прочее.
Конечно.
С вашей точки зрения, сейчас это действительно уже такое, ну, серьезная все-таки статистика. С начала сезона, это получается где-то с апреля, с мая, по текущий момент, 88 человек погибших. Сколько пострадавших, отравившихся, мы такой статистики, ну, пока не знаем. А нужно какие-то специальные меры здесь принимать? Или вот единственное, что может сделать Ростуризм, Роспомощь, Роспотребнадзор, кто-то еще, Министерство туризма? Просто, товарищи, будьте внимательными. Ну, сколько ни говори, будьте внимательны. Кто-то будет, кто-то нет.
Ну, понимаете, в чем дело? Во-первых, все зависит от культуры поведения. Поэтому Ростуризм, Торпомощь, они предназначены для каких-то экстренных мер. Ростуризм – это вообще наше госрегулирование. Поэтому тут нужно обращаться, во-первых, к страховой компании, да, и получать разъяснение туристу, когда он покупает страховой полис, что, уважаемый турист, если хоть грамм алкоголя покажет твой анализ крови, ты будешь платить деньги сам. Это первое. Второе – это напоминание о том, что за свое здоровье ты отвечаешь сам. В Турции жарко, влажно. И не всем этот климат подходит вот так вот совершенно замечательно. Это не сухой воздух. И поэтому люди по-разному переносят такое пребывание. И вполне понятно, нужно задумываться о том, куда ты едешь и зачем ты едешь. Отдыхая, это не значит, нужно потреблять все, что есть съедобное, все, что можно выпить. Поэтому вот один из нормативов, который турфирма должна выдавать туристу, называется «Памятка туристу», где написано все, начиная с того, что «посмотри на свое здоровье», позволителен ли отдых, и заканчивая тем разъяснением, которое идет вот к страховке, которую каждый турист получает. Поэтому туристы должны быть бдительны сами, здоровью и своему отдыху.
А вот интересно, Галина Максимовна, культура поведения туриста, вы об этом говорите, такой тезис выдвигаете. А есть какие-то примеры, где действительно централизованно этим занимаются, где вот есть туристы, скажем так, с культурой поведения привитой, а есть, соответственно, те, кому еще нужно к этому стремиться? Ну, то есть и в чем она заключается, эта культура поведения?
Ну, дело заключается в том, что когда мы только начали выезжать за рубеж, и когда наши люди только увидели all-inclusive, выпивали все, накладывали огромные тарелки, многие иностранцы фотографировали русских туристов, и столы после того, как люди выходили из-за стола с пустыми тарелками. Сейчас, конечно, уже такого нет. Но все равно, вот эта вот как бы культура «возьми столько, сколько тебе надо», это совсем не значит, что нужно набрать огромное количество всего, и это все бросить. Это все оставить. Поэтому вот это какие-то такие элементы культуры, которые постепенно прививаются, в первую очередь в семье, когда ребенок видит, как ведут себя родители за границей, да, потому что мы представители своей страны. Вот как мы ведем себя за рубежом, так о нас и думают.
Ну, это, Галина Максимовна, это мы берем с учетом того, что люди много выпивают и много едят. Но есть же еще другой аспект в части безопасности, которая сама принимающая страна может обеспечить или не может. Тот же самый трагический случай с девочкой 12-летней, у которой руку засосала в бассейн, она 5 минут под водой провела и в итоге умерла через 10 дней, не приходя в сознание. Это же к вопросу о том, а насколько принимающая страна может обеспечить безопасность?
Ну, тут вопрос не в принимающей стране, а тут вопрос в техническом обслуживании бассейнов. Второй вопрос касается родителей. А где в этой ситуации были родители?
Ну, 12 лет ребенок. То есть он должен плавать все равно вместе с родителями.
Ну, естественно. В любом случае, это бассейн. Если это горки, мало ли на ребенка наехал кто-то взрослый, который летел быстрее и произошло какое-то столкновение. Это вот то самое, когда люди выехали, солнце, море, которых у нас нет, да? Увидели вот это солнце, обомлели, растаяли и прекратили думать о безопасности. Так вот, речь идет о том, что сколько падений с лестниц есть детей вот на этих горках, которые присутствуют почти в каждом турецком там 3-4-звездочном отеле. То есть речь идет о том, что родители, смотрите за детками, потому что это ваши детки, не турецкие.
Да, спасибо
большое. Турецкие мамочки вокруг своих детей все время прыгают. Так вот, и мы должны смотреть, где наши дети, что они делают. Но, естественно, чистка бассейнов и техническое обслуживание – это на совести отеля.
Да, благодарю вас, Галина Максимовна. Галина Дегтярь была с нами на связи. Профессор Анхикс, эксперт по туризму, все-таки говорит, что первоначально, как это, безопасность наша с вами, в наших с вами руках в любом случае. Напоминает Громель, что там два случая – две девочки утонули в бассейн, действительно, вот одной было 12, другой, по-моему, 19 лет или 17, если я не ошибаюсь. У горок должны быть смотрящие, говорит 504-й, должны быть, но это, знаете, как вы в автомобиле едете в своем, вы же все равно смотрите по сторонам. Ну, то есть, если вы правила дорожного движения соблюдаете, это не значит, что сосед ваш по дороге тоже будет эти правила дорожного движения соблюдать, а, соответственно, думать за себя и за того парня. Савично, российские туристы с привитой культурой поведения выбирают турецкие отели с минимальным количеством своих соотечественников, опираясь на отзывы, говорит Савично. Ой, не знаю, вот спорный вопрос, опираться на отзывы или не опираться на отзывы, потому что иной раз почитаешь что-нибудь, а там человек ставит отрицательную оценку гостиницы, если ей там подали напиток в пластиковом стаканчике, а не в стеклянном. Такое тоже случается. Владимир Потапов. Я все детство провел на море, мама рассказывала кучу случаев, когда дети тонут в секунду, стоит отвлечься родителям, с нас мама глаз не сводила в воде, вода, да, это враждебная среда, просто это изначально нужно принять и, соответственно, как-то очень бдить и себя, и детей, и всех остальных. Так, в Турцию можно есть только в отеле, принадлежащий немцам, все остальное просто отстой, небезопасно, говорит Владислав, да в любом случае, понимаете, и на немецких автомобилях люди тоже разбиваются, вот если мы с машинами своими проводим аналогию. Здесь комплекс. Всегда какая-то трагедия – это стечение обстоятельств в любом случае. Так, опираясь на адекватные отзывы, говорит Савично. Все в руках самих утопающих, вспоминает поговорку 34-й. Только так, исключительно только так. Потому что 88 граждан погибли с начала сезона на отдыхе в Турции, 88 граждан России. Это довольно много. Поэтому нужно смотреть, безусловно, не перепивать, не переедать, на солнце не перепекаться – Все в меру, все хорошо в меру. 14.30 новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, мы с вами продолжаем. Темы на 25 минут. Дешевую ипотеку, во-первых, задумали запретить. В России сократилась доля ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом. При этом ЦБ рассматривает возможность новых ограничений в отношении таких кредитов вплоть до прямого запрета. И 18 лет назад, 11 сентября, произошел один из самых крупных, страшных терактов в истории. И имеется в виду, что самолеты, которые врезались в башни-близнецы, потом эти башни-близнецы разрушились, погибли там более 3000 человек. И мы поговорим с вами о безопасности, то есть стал ли мир более или менее безопасным, точнее, более безопасным, менее безопасным со времен 9.11, когда, в общем-то, декларировалось начало борьбы с мировым террором. Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, телеграм говорит МСК-бот, твиттер собака говорит МСК, телеграм-канал, где все наши новости, радио говорит МСК, латиницей в одно слово. Ленты информационных агентств мы тоже за ними следим. Дмитрий Медведев, например, предложил развивать систему частных детсадов и групп присмотра. Он говорит, у нас уникальная система детских дошкольных заведений, мы как-то привыкли к тому, что есть детские сады, ясли. Давайте к заграничному опыту обратимся, сказал Медведев. Там этого нет. Наша лучше, потому что система была заточена под детей всех возрастов, потом была разрушена, деградировала, сейчас мы ее восстанавливаем. Здесь нам как раз не нужно на иностранный опыт смотреть, нужно свое развивать, и вот эти негосударственные виды дошкольных учреждений при соблюдении, естественно, всех правил, которых должно быть разумное количество, это как раз и есть возможный выход из этой ситуации. То есть Дмитрий Анатольевич сначала говорит, давайте обратимся к иностранному опыту по поводу частных садов, но потом следующим предложением говорит, что не нужно на него смотреть, нужно что-то свое сделать. Но все-таки частные сады, это, в общем-то, опыт иностранный. Что-то предлагают заимствовать. Так, подготовка к утилизации российских боеприпасов из Молдавии может занять год. Это Сергей Лавров, простите, говорит министр иностранных дел. Правительство Ирана согласно на допуск болельщиц на матчи сборной в преддверии чемпионата мира 2022 года. А вы знаете, что было очень много скандалов. Были посадки в тюрьму у женщин, наказание женщин, которые даже под видом мужчин проникали на трибуны, после этого их как-то искали, наказывали, ну, то есть женщинам было нельзя. Теперь женщинам вроде бы можно будет показываться на трибунах, правда, матчей национальных команд. И еще, так-так-так, ОПЕК ожидает замедления роста добычи нефти в США в 2020 году. И есть заявление из Египта, новости из Египта. Суд приговорил к пожизненному заключению за шпионаж лидеров запрещенной организации, в том числе и в Российской Федерации, организации «Братья-мусульмане». Повторный процесс по делу о шпионаже в пользу иностранных организаций и структур длился с августа 2017 года. 23 фигуранта там есть.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Дешевую ипотеку задумали запретить. В России сократилась доля ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом. Это от 10 до 20%. С января по июль снизилось с 43%, если округлять, до 36,6%, отмечается в документе. Причины в Центробанке называют изменение кредитной политики российских банков после повышения коэффициента рисков по таким кредитам до 200% с января. Речь, в частности, идет о росте банковских отказов и повышении ставки по кредитам с первым взносом в 10-20% от стоимости жилья. Как отмечается в докладе ЦБ, в январе ставки по таким кредитам выросли на 0,5 процентных пунктов, что сделало их менее привлекательными для заемщиков. На долю жилищных кредитов с первым взносом менее 10% по статистике ЦБ приходится не более 1% всей выданной в стране ипотеки. И вместе с тем, в заключительной части доклада регулятор предлагает список возможных мер для дальнейшего ограничения высокорискового кредитования, в их числе полный запрет на выдачу ипотечных кредитов с показателем, который рассчитывается как отношение суммы кредита к стоимости залога, превышающим 90%. Ну, то есть, иными словами, вот эти 10% могут запретить. То есть, копите побольше, чтобы было, и тогда вы будете уже не таким рисковым заемщиком, и, соответственно, тогда ипотеку вам одобрят. Ирина Радченко с нами на связи, она вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости. Ирина Станиславовна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а чем это грозит рынку жилья? То есть понятно, что банки перестраховываются, ну а что делать людям, которые вот там, я не знаю, наскребли 600 тысяч рублей, чтобы за 6 миллионов квартирку купить, а им говорят, нет, вы какой-то очень рисковый.
Дело в том, что ипотека – это не для всех инструмент, она только для тех, кто имеет устойчивую работу, профессию, которая может быть востребована в случае там какой-то неожиданной потери, чтобы человек мог быстро ее найти. И если вот люди наскрепли только 10% и дальше вот не знают, что там что делать, может быть, им не нужно ввязываться в ипотеку, потому что если ты не научился копить, то большой вопрос, как ты будешь себя чувствовать, когда ты купишь квартиру и ежемесячно будешь чувствовать себя обязанным выплачивать достаточно большие суммы. Поэтому вот я считаю, что 10%, ну вообще-то, я знаю, Центробанк рекомендовал еще 3 года назад 20% и обязал все банки именно это отношение кредит-залог рассматривать как базовое. И для тех банков, которые выдают с первоначальным взносом меньше 20%, да, у них существуют там свои штрафы. И это тоже абсолютно правильно, потому что в случае, если будут какие-то колебания на рынке недвижимости в сторону снижения, у банков будут просто необеспеченные залоги. И тогда это отразится плохо на их активах и в целом на банковской финансовой системе. Я напомню, в 2008 году был ипотечный кризис в Америке, когда там рухнуло несколько банков, и это весь мир.
Но это все-таки, Ирина Станиславовна, правильно понимаю, что ЦБ таким образом хочет в большей степени защитить банки, но тогда какой процент потенциальных клиентов уходит с этого рынка? Ну, то есть, невозможно же на 25 лет...
Правительству и Центробанку снижать ипотечную ставку, делая тем самым ипотеку доступнее. А первоначальный взнос все-таки это 10%, 15%, 20%, это абсолютно нормально. Если ты не научился копить, понимаете, не научился откладывать из своей зарплаты 30-40%, то тебе ипотека не показана, понимаете? Это такой небольшой тренинг. Ну, потому что, вот представьте, вы получали зарплату, там, ну, неважно, какую сейчас цифру, не будем говорить, да, но обычно люди ее умудряются все тратить на какие-то путешествия, на рестораны и так далее. А тут раз вы покупаете квартиру, ну, накопили там или каким-то образом вам эти 10%, как говорится, откуда-то привезла, и вы покупаете квартиру, и вдруг вы должны тратить...
Не, ну, другая ситуация, Ирина Станиславовна, 40... смотрите. Вот как раз тратить в долгосрочной перспективе, это, как кажется, проще, потому что можно сейчас взять ипотеку и потом, условно, там эти 40-45 тысяч платить. Другая ситуация. Вы говорите, что люди тратят на путешествия или еще на что-то. Другая ситуация. Люди поженились, а женщина, например, в декрете сидит, у мужчин доход, например, 100 тысяч рублей, они понимают, что 70 они тратят, а, например, 30 тысяч они откладывают. Вот 300 тысяч за 3 миллиона где-нибудь дальнее Подмосковье. Почему нет, если стабильный доход? Мы разве можем на 25 лет вперед, в принципе, и банки тоже уверены? Некоторые банки 25 лет не живут из современных банков.
Да, но представляете теперь ситуацию, когда этот единственный человек, который работает, вдруг неожиданно потерял работу.
Так, такое бывает.
Что тогда? Ну, такое бывает, да. А банк начисляет штрафы, пени, и ему то, что женщина сидит с ребенком, ну, знаете, как-то это банкиров не особенно утешает. И по суду они вынуждены будут покинуть эту квартиру, их будут выселять. Зачем такая, ну, как бы банкам вот эта вот история? Они хотят перестраховываться.
Ну, а бывает же такое, что люди, которые вносят, например, 50%, и тоже потом теряют работу. Ну, то есть это же одно и то же, нет?
Только, знаете, разница в том, что люди, которые внесли 50%, у них ежемесячный платеж будет... в 4 раза меньше, чем у тех, у кого 10%.
Ну, если она 15 миллионов квартира стоит?
Ну, я просто к тому, что если мы берем там 15 миллионов, и человек заплатил 7,5, да, 50%, то на 7,5, учитывая, что он каким-то образом уже 50 накопил, то есть...
Почему накопил? Он мог бабушке, бабушка могла умереть, он мог просто бабушкину квартиру продать, и вот оно 7,5 миллионов. Почему накопил-то?
Да, окей, он накопил, но...
вопрос в том, что он может продать эту квартиру с большой вероятностью, вернуть, ну, скажем так, свои средства в случае, там, ну, срочной продажи, да? Там стоило 15, не может платить, выставил за 14,5, продал, с банком расплатился. А когда живет семья, которая заплатила там всего лишь 10%, она будет вот до последнего держаться, да еще если с маленьким ребенком. Ну, в общем, я еще раз хочу сказать, что мера по возвращению соотношения кредит-залога, ну, повышающая 15-20%, это нормальная перестраховочная мера, которая уравновешивает финансовую систему. Если вы хотите доступную ипотеку, снижайте процент. Вот на что нужно обращать внимание и что требовать от правительства. Но я надеюсь, что вот ключевая ставка снижается сейчас постепенно, и все-таки банки идут на снижение ипотеки, потому что ипотечная ставка должна быть 2-3%, как во всем мире, и тогда ипотека будет доступной. А первоначальный взнос, учитесь копить деньги на этот первоначальный взнос.
А если и есть, когда, может быть, Ирина Станиславовна, у банка задача, или точнее не задача, а как такое обязательство, как и в других странах тоже существует на фоне ипотеки в 2-3%, просто реструктурировать долги, если у человека временная неплатежеспособность. Такие же программы тоже есть? Или это тоже как бы банку, как вы сказали, вот уж у нее ребенок маленький, она в декрете сидит, это как-то все равно? Вот здесь то же самое.
Да, это хороший вопрос. На самом деле у нас ипотека, хотя и молодая достаточно, но уже были два кризиса, 2008 и 2014, когда люди брали ипотечные кредиты, теряли работу, и банки оставались с дефолтными заемщиками. И я хочу сказать, что и банковская система в целом, за исключением валютной ипотеки, вот это мы как бы вынесем за скобки.
Да-да-да, конечно.
К сожалению, там компромиссы до сих пор продолжают искать, но в целом и государство, которое из бюджета были выделены достаточно большие средства, чтобы помогать банкам, ну, скажем так, в этот непростой для заемщиков именно с точки зрения рынка труда период реструктурировать. И очень много заемщиков писали заявления о том, что они потеряли работу, и банки пересматривали. Более того, в этом году совсем недавно принят закон, по которому раз за жизнь кредита каждый заемщик имеет право взять ипотечные каникулы сроком на 6 месяцев. Для этого нужно доказать, ну, что либо какой-то случай со здоровьем связан, либо с потерей работы, и все, и банк обязан реструктурировать. То есть либо увеличить срок, либо ну, каким-то образом там решить эту проблему, и 6 месяцев заемщик имеет право на
отсрочку, да, ипотечные каникулы. Да, да, спасибо большое, Ирина Станиславовна. Ирина Радченко была с нами на связи, вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости. Я напомню, что вариант какой у Центробанка есть, вот запрещать вот эти вот выдачу ипотечных кредитов, если первоначальный взнос 10% или меньше 10%, но при этом существует же такая ипотека, как без, вообще без первоначального взноса. Она, правда, гораздо дороже, но это тоже есть. Ясно, что такой продукт на рынке не очень востребован, но в целом. Ипотечные каникулы требуют многих условий. ДКО говорит, 135-й говорит, что это вообще все против бедных. Владимир Потапов, ипотека в 2-3%, а стоимость жилья насколько вырастет тогда? Давайте хотя бы дождемся ипотеки в 2-3%. По крайней мере, жители Дальнего Востока вроде как дождались такого. Или дождутся в скором времени. Но пока это только Дальний Восток, потому что там людей надо сохранять, чтобы они оттуда не уезжали. А планируется ли снижение ставок уже заключенных ипотек? Да, Денис Грэм задается вопросом. Ну, на самом деле, когда ипотечные вот эти вот вообще процентные ставки снижаются, ведь человек может пойти и реструктурировать вот эту ипотеку под другой процент. Потому что, насколько я знаю, наш даже коллега, как раз получилось так, что в кризис, вот в этот пик долларов 100 рублей, он ему надо было уже заключать сделку, иначе бы квартира ушла. У него тогда был какой-то космический то ли 17, то ли 22%, когда ставки поднялись. Он взял, а потом через некоторое время пошел в другой банк, и другой банк ему реструктурировал эту ипотеку, и сейчас он платит какой-то обычный совершенно процент, и, в общем, все это сделать можно. Куда пойдут те люди, которых банк выселяет, говорит Алексей Давыдов? Ну, там довольно сложная система, там банк просто забирает свою долю, а остальное, по-моему, остается. Ну, то есть, видимо, остается с теми же самыми 10%. первоначального взноса и идти брать, я не знаю, или снимать, или брать другую ипотеку, что там. 7373948, телефон прямого эфира. Какой взнос у вас был по ипотеке, товарищи? Ведь понятно, что, конечно, копить — это хорошо, но, во-первых, нужно понимать, с чего копить. Другое дело, люди, которые могут брать ипотеки, это действительно там продать какое-то другое жилье для первоначального взноса. Кто-то тут в пример приводил, что взял один кредит, а потом с этим кредитом потребительский, и потом этот потребительский кредит пошел в первоначальный взнос в эту ипотеку. Такое тоже часто случается. 7373948. У вас какой взнос был по ипотеке? И вот, да, здрасте. Или никакого вообще?
Добрый день, меня зовут.
Да,
смотрите,
здесь.
Объект у меня стоил 4,5.
Так.
Первоначальный взнос у меня был 2,5.
2,5 миллиона?
Да, 2,5
миллиона. А вы накопили? Или что? Где вы взяли такие деньги?
Помогла родня, и да, были накопления. То есть изначально хотели другую квартиру взять, однокомнатную, но родственники сказали, что это неправильно, тем более молодая семья, тем более пойдут дети. Что я могу сказать по поводу обращения взыскания, поскольку непосредственно этим занимаюсь? И вот вы говорите, наверное, эти 10% вернут, их не вернут.
А чего
с ними? То есть если человек первоначальный взнос внес, потом он вышел на просрочку, у него же бежит пеня и проценты. И они зачастую перекрывают это, перекрывают все платежи, которые
и то есть вот эту вот семью несчастную, это все совсем выселяют с матрасом под мост.
Да, потому что они живут в чужом имуществе, да. Но банки всячески стараются идти как бы навстречу, да, предлагают мировые самореализации и все остальное. И из личного опыта у знакомой была такая ситуация, ей сделали первую реструктуризацию, а дальше у нее трое детей, дальше она расстается со своим мужем и остается одна. Ей становится очень сильно тяжело. Она приходит в банк, просит мировое, банк ей отказывает, она идет в суд и получает рассрочку по суду, ежемесячную оплату 50 тысяч рублей, она работает на удаленке, и она может себе это позволить. То есть вот опять же еще один инструмент, когда банк не пошел навстречу, с ней не заключил с ней мировое, но она получила рассрочку именно по суду.
То есть варианты существуют в любом случае?
Варианты существуют, да, но есть и такие моменты, когда люди не платили достаточно долго, и у них забрали это имущество, приняли на баланс банка. Но, опять же таки, у нас не все знают такой инструмент, что по закону, если у тебя обратили взыскание на предмет залога, то остальная сумма, она прощается. И даже через судебных приставов это все делается по закону об ипотеке. Есть такой 12-й пункт в законе о судебных приставах, оканчивают исполнительное производство, прекращают его. И, соответственно, прощаются все долги.
И как получается, но что у человека остается квартира?
У него не остается квартиры, потому что ее банк принимает на баланс. Но ему остатки, хвост так называемый, просто прощают.
А, и понятно. Все. Просто изымают жилье и все.
Да, но бывают такие моменты, что... Потому что многие потом заемщики говорят, хорошо, верните мне первоначальный взнос. И начинаешь объяснять, потому что
ну,
у
понятно,
вас пеня,
да,
у вас
ушло.
Проценты.
Да, спасибо большое, Денис. Прощение. Да, спасибо. Хороший ликбез. 5 лет копил, купил квартиру, ни копейки не брал у кого-либо. Это при зарплате 70 тысяч плюс снимая квартиру, говорит Александр Сергеевич. Пенсионеры враги народа, говорит 955. 955 – это бизнес. А государство давало квартиры только в Советском Союзе, а банк – это организация, которая должна зарабатывать деньги, в том числе и на вас прежде всего. Поэтому вы никогда не получали такую бумажечку, когда выплачивали ипотеку. Я вам расскажу, называется закладная. И эту штуку вам дают, когда вы выплачиваете всю ипотеку. И вот только тогда это имущество становится по праву вашим. А все остальное – это, извините, право собственности с обременением. Поэтому, действительно, вы платите за эту квартиру, но ваша квартира не ваша, пока вы все это не выплатите.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Давайте про безопасность теперь в мире поговорим. С 11 сентября сегодня годовщина с момента того, как были разрушены в ходе теракта, в результате теракта башни-близнецы. Ежегодно, начиная с 2002 года, все государственные здания на территории США и за ее пределами спускают национальные флаги. В 8.46 объявляется минута молчания. В этот момент террористы и врезались на самолете в Северную башню Всемирного торгового центра. Памятное мероприятие проводится в Пентагоне. Там закрытая церемония для родственников погибших с участием президента США Дональда Трампа проводится. После терактов погибли, например, 545 пожарных полицейских. Они скончались от болезней, приобретенных в результате спасательной операции. В этом году году Конгресс США принял закон, авторизовавший медицинские компенсации тысячам спасателей до конца жизни. Андрей Манойло с нами на связи, он профессор факультета политологии МГУ. Андрей Викторович, здрасте.
Добрый день.
Скажите, а мы понимаем, что масштабная вот эта вот борьба мировая с мировым террором, она началась именно после 11 сентября. С вашей точки зрения, а можно уже подводить какие-то итоги? Стал мир безопаснее, стал мир менее безопасным?
К сожалению, мир безопаснее не стал. Это факт. Но при этом нельзя говорить о том, что вот масштабная борьба с терроризмом, которая действительно началась после трагические события 11 сентября, не привела к каким-либо успехам.
А какие? Дело в том, что, расскажите.
Ну, самый первый успех – это вот самое начало операции Соединенных Штатов Америки в Афганистане. Вот когда у них эта операция сводилась только к антитеррористической компоненте и только к компоненте военной. Значит, первоначально у них ведь задача, с которой они вошли в Афганистан, была такая – не допустить повторения террористических атак с баз Аль-Каиды на территории Афганистана.
Запрещенной организации, да, Аль-Каида.
На территорию Соединенных Штатов Америки. И вот эту задачу они за два месяца решили. То есть это вот был пример действительно эффективной борьбы. Вот. Далее ситуация в Афганистане повернулась совершенно по-другому, потому что они бы могли оттуда уйти, но они решили там строить демократическое, в кавычках, государство. От этого пошли все беды. Вот. И в этом отношении вся борьба с терроризмом, вот начиная с событий после 11 сентября и до сегодняшнего момента, это череда и успехов, и неудач. Успехи, безусловно, были, они есть. Неудачи связаны с тем, что террористические организации, особенно международные, они ведь тоже не стоят на месте. Они реагируют на угрозы в свой адрес, на то, что с ними борются, эволюционируют и создают новые формы.
Ну, вот эти новые формы, которые появились... Вот как раз про сетевые, интересно, Андрей Викторович. А вот эти новые формы, все-таки, с одной стороны, масштаб стал меньше, но и самих террористов, наверное, стало ловить тяжелее. Потому что одно дело, когда террорист, ну, самолет захватывает, а другое дело, когда он может взять, я не знаю, нож, как это было, или там в грузовик сесть, как это было в Ницце, в других странах, в других городах, и просто пойти, и это уже становится орудием террора. Это обычный нож, обычный автомобиль, просто на пешеходной зоне.
Орудием террора может стать вообще все, что угодно. И в этом отношении и нож в руках преступника может превратиться в опасное орудие. Здесь дело вот в чем. Наибольшую опасность представляют, в первую очередь, международные, интернациональные, трансграничные террористические организации. Вот такие, как Аль-Каида, которая является международной, да, запрещенной в Российской Федерации, не только в ней, которая является террористической организацией третьего поколения. Или Исламское государство, также запрещенное, которое является следующим этапом эволюции вот, сетевой террористической организации, это четвертое поколение. Вполне возможно, что скоро, через несколько лет, появится и пятое, которое будет опаснее Исламского государства, и Аль-Каида вместе взятых. Вот там прекрасно построена сетевая система, значит, организации управления террористическими, значит, подразделениями, прекрасно построенное снабжение и очень сильное тыловое обеспечение, потому что ведь не случайно говорят о том, что в Сирии на стороне террористов воюют выходцы из 120 стран. То есть там колоссальное снабжение тыловое и людьми, и материальными ресурсами.
С вот вашей точки зрения, вот те люди, которые борются, государства, которые борются с этим, с террористической угрозой, с вашей точки зрения, выработана уже тактика или все-таки пока еще ведется поиск? У нас буквально 20 секунд.
Выработана тактика. И это и тактика с точки зрения борьбы с финансированием терроризма, она очень эффективна, кстати говоря, сегодня действует. Это и оперативные методы, которые единственно эффективны в борьбе с террористической угрозой. Но беда в том, что и структура террористической организации меняется все время. Они становятся более сложными и постоянно требуют выработки новых эффективных приемов борьбы.
Спасибо большое, Андрей Викторович. Андрей Манойло был с нами на связи, профессор факультета политологии МГУ, шеф-комментатор Минпроминдор информирует, что на Рублевском или Рублево-Успенском шоссе не проходит по высоте грузовик. Я вижу даже фотографию, собирает пробку по направлению в город. Так что будьте внимательны. Под мостом не проходит этот грузовик, и в итоге вот такие проблемы возникли. 14.3, ой, 15 часов, простите, новости. Потом умные парни.